Друзья, товарищи, господа, как кому нравится, вы на канале Insider Life, и в среду вечером здесь выходит стрим «Прослушка», стрим о расследованиях и о тех, кто их делает, и в том числе исследованиях, расследованиях, исследованиях через запятую. А веду этот стрим я, Андрей Захаров, и каждый раз, так или иначе, оба мои гостя, их работы, или они представляют коллективные работы, они связаны. И сегодня темы, казалось бы, совершенно разные, но связь есть. Связь в том, когда пытаются журналисты искать подтверждение в совершенно данных или цифрах, там, где другие не ищут, и подтверждают свои гипотезы. А именно, с редактором русской службы BBC Ольгой Шаминой мы поговорим о том, что в России фактически во многих регионах запрещены аборты, хотя официально вроде как такого запрета нету. И там одно из вещей, которые подкрепляют эти выводы, является собранная статистика по лицензиям частных клиник. Как она подтверждает выводы авторов, поговорю с Ольгой Шаминой, редактором русской службы BBC, а после нее будет исследование, соцопрос или попытка сделать соцопрос, это мы уточним, у журналиста «Верстки» Ивана Жадаева. Там, опять же, коллектив авторов опросил больше 100 российских военных на фронте. То есть, по сути, это, ну, будет у меня вопрос, можно считать это соцопросом, но опросник составлялся так, как будто это соцопрос, отношение российских военных к возможному перемирию, к продолжению войны, к целям этой войны. В общем, будет и содержательно, о чем нам с Ваней поговорить, и, как всегда, как часто бывает на этих стримах, и в том числе по форме, о том, как сделано расследование. В конце, но перед тем, как скажу про конец, если вы уверены, что вот этот список тем, список гостей вам понравится, поставьте лайк, не ждите, не сдерживайте себя. Если есть вопрос к гостям или ко мне, пишите в телеграм-канале Захаров, там есть в чате, есть пост, и в этом посте там можно вопрос задать, либо в чате этого стрима на YouTube. Мне уже следующая гостья пишет, что мы с ней как в униформе, поэтому чуть сбился. Мы проверим, в униформе мы с ней или нет. В конце будет, во-первых, я расскажу про материал, где был ментором, и сейчас он довольно хорошо цитируется, поэтому расскажу свою часть в этом исследовании, даже, можно сказать, расследовании издания «Бумага». И будет поздравление с днем рождения. Кого? Друга, подругу детства, родственников. Ну вот, собственно, в конце про поздравления и узнаете, а сейчас униформа. Ну, помимо необходимости сравнить, действительно ли мы с моей первой гостьей Ольгой Шаминой в униформе, у нас есть и более тяжелый, грустный, но по-журналистски интересный повод поговорить. В русской службе BBC вышло исследование о том, ситуации с абортами в России. Там несколько авторов, и Оля редактор этого исследования. И я уже сказал в начале, мне кажется, важно сейчас подчеркнуть, что в России нет официального запрета на аборты. Более того, если смотреть по бумаге, по документам, да, по закону, то даже можно сказать, что ситуация более либеральная, чем в некоторых странах Европы, например, в Польше. А так ли на самом деле, выясняла BBC, и сейчас об этом мы с Олей детально поговорим. Оль, привет.
Привет. Да, хотел сказать.
Подожди, что реально на одном складе нам выдавали джинсовки, что ли?
Не знаю. Это рубашка, если что. Но у меня с вышивкой, у тебя нет.
Окей. Ты что-то хотел сказать, я перебил.
Да, я хотела сказать, что все-таки редакторы текста, а можно я назову авторов, это Соня Вальянова, Ярослава Кирюхина и Настя Платонова. Вот.
Да, я просто потом подумал, могу ли всех называть, потому что потом, да, вспомню, что они все официально записаны. Смотри, собственно, я сказал, да, что официального запрета нет, но есть определенные региональные ограничения. Давай начнем с них. Что за региональные ограничения, насколько они серьезны, и в каком количестве регионов они вводятся, и с какого времени, собственно говоря, они начали вводиться?
Ну, мне кажется, что самое такое яркое региональное ограничение – это закон о запрете пропаганды абортов. На самом деле он введен где-то в 20 регионах России, аннексированном Крыму, и, соответственно, он не то что как бы запрещает аборты, он скорее налагает штраф на врачей, которые, по мнению авторов этого законопроекта, склоняют женщин к абортам. Как он правда, еще не было правоприменения этого закона, то есть фактически не было штрафов за это. И при этом не очень ясно, как он работает. Потому что, например, в Питере обсуждают этот закон, и там те, кто его предложил, говорят о том, что нужно штрафовать врача, даже если же женщина не сделала аборт, по заявлению женщины и свидетеля. Кто свидетель в данном случае, тоже непонятно. Вот. Но это скорее такая, как сказать, индикативная вещь. Часто регионы, в которых этот закон принят, это региональный закон, не федеральный, вот, то в тех же регионах очень часто, то есть не всегда есть и другие, как бы другие взаимодействия, как раз нету у частных клиник лицензии на проведение абортов. То есть либо их нету, либо минимальное количество частных клиник эти лицензии имеют. Что это значит? Это значит, что женщине очень сложно пойти и сделать аборт в частную клинику, где она не сталкивается ни с каким давлением. Значит, она идет в государственную клинику, а там свои проблемы. Там есть консультация психолога, там разговор со священником, и все это большой-большой прессинг. Часто и наши героини, и там был большой репортаж «Дождя» по этому поводу, сталкиваются с тем, что на них очень давят, их там обвиняют в убийстве, им рассказывают про какие-то очень жесткие последствия этого всего. В некоторых клиниках, например, дарят муляжи детей, и в Вологодской области, например, на них надевают шапочку, а это женщины, как правило, которые идут на аборт, это женщины в очень уязвимом, тяжелом положении, и вот они как бы еще сталкиваются вот с такими вещами, как вот такое давление. Собственно, это выглядит так, да.
Ну, мы, я думаю, детально поговорим еще вот по поводу склонения или пропаганды. Вообще там есть какая-то форма проверки, да, как проверяют, есть ли уже, да, наказание по этой статье в регионах? В общем, как это склонение, что считается склонением к аборту?
Слушай, вот здесь очень сложно, потому что, как я уже сказала, там нету правоприменения, то есть фактически пока штрафов нет. Но есть вот этот закон, который непонятно, как работает, то есть там свидетели, женщина должна подать заявление. Если женщина не сделала аборт, она все равно врача могут наказать. Плюс фактически непонятно, как он работает в данной ситуации, из-за того, что вот он вот так вот сделан и написан. При этом по нему штрафы. В основном это штрафы от, там, в зависимости от региона, от 10 тысяч рублей и выше, потому что, ну, как бы в каждом регионе свой. Вот, но это, как сказать, выглядит, может быть, не так страшно, но это вопрос какого-то давления, опять же, на врачей, потому что врачи, мы с несколькими поговорили, вот мои коллеги, и это получается, что врачи живут тоже в абсолютном прессинге. У них либо вот штраф, их как бы штрафуют, к ним придут. Плюс вот Наталья Москвитина, это на самом деле такой большой, как сказать, известный пролайф-активистка, которая просто приходит к врачам под видом пациентки, изображает, что она собирается сделать аборт, смотрит, достаточно ли врачи ее отговаривают. И там, например, у нас в начале текста приведен разговор, в котором врач на самом деле очень корректно. Москвитина к ней под видом пациентки пришла, та ей рассказала о контрацепции, о том, какие у нее варианты аборта и прочее. Но эту женщину потом врача показали по телеканалу «Спас». Москвитина о ней много писала, и как бы ее как бы заклеймили как сторонницу абортов, хотя она просто, скорее всего, просто компетентный врач. Ну, судя по крайней мере, тому описанию. И получается, что врачи говорят, если говорят, говорят очень, очень сдержанно и анонимно, и они тоже живут в вечном прессинге, потому что у них закон вот этот вот, законопроект, который может быть введен в других регионах, и вот это вот Наталья Москвитина, которая может врача как бы снять, показать по телевизору, после этого там его могут прессовать активисты, включая русскую общину, националисты, которые тоже как бы приходят в клиники, проверяют, достаточно ли врачи отговаривают женщину от абортов. Плюс еще там вот Соня нашла даже как бы ветерана войны, который пришел и тоже угрожал, ну как бы как-то плохо среагировал на врача, который, ну, как бы на клинику, которая делала аборт. То есть поэтому это все какой-то еще такой постоянный прессинг и на пациенток, и на врачей, которые, собственно, не считают, что это в этой операции есть что-то плохое или зазорное, например.
Я в подводке уже сказал немножко об этом, и ты даже упомянула, вот как вот цифры, данные по лицензиям, да, вот это элемент от журналистики, что это за данные и что они показывают, и где вообще какой источник этих данных, да, это какой-то закрытый или вполне себе открытый. Расскажи подробнее про вот эту часть исследования, пожалуйста.
Да, мы долго на самом деле думали с коллегами, как мы понимаем, что и мы слышим от врачей, от пациенток о том, что запрет есть, и он такой вот какой-то ползучий, то есть его нельзя пощупать. И долго думали, как вот его отразить хоть четко, более-менее четко. И вот как бы наш Ярослава, наш дата-журналист, она выкачала данные с госуслуг, данные по лицензиям у клиник. Это, ну, как бы они есть, они достаточно, они открыты, то есть, ну, там нужен аккаунт на госуслугах. И их разделила, у нас два показателя. Один — абсолютное число больниц, в которых есть лицензии. Это именно частные клиники, потому что государственные, как сказать, им... Там просто мы их не брали, потому что им, с одной стороны, легче запретить, и там как пациентки сталкиваются с большим прессингом. Поэтому все-таки доступность абортов мы проверяли на частных клиниках, где прессинга меньше. А вот, это раз. Два, мы посчитали вот это абсолютное число клиник. И есть регионы, в которых нет ни одной клиники, например, такой крупный регион, как Тверская область. Там некоторые Кавказские республики, ну, здесь более понятно, потому что, ну, как бы традиционно так. А плюс это некоторые там регионы Дальнего Востока, например, там Чукотка. Вот, получается, что действительно там нету ни одной частной клиники, в которой есть лицензия. И то есть женщинам в этих регионах либо надо ехать в какие-то другие регионы, либо идти в государственную клинику, если они еще делают, и если там не запретили. Это как бы очень сложно проверить. Ну, то есть это женщина на практике только может проверить, по сути. И вторые данные мы еще попытались... Когда вот говорим про абсолютный показатель, это часто непонятно, как это с учетом населения, потому что, может быть, в регионе очень мало людей, и не нужно там много клиник, потому что, ну, как бы, просто зачем? Потому что они, ну, как бы, на услугу недостаточно спроса. Вот, и поэтому мы разделили количество клиник с лицензиями на количество женщин, на 100, на, ну, как бы, женщин в детородном возрасте на 100 тысяч. Ну, это такой традиционный показатель статистики на 100 тысяч населения. Вот, и, соответственно, вот это вот как бы коэффициент проникновения этих услуг, их доступности, можно сказать. И очень низкий показатель, например, в Белгородской и Курской областях, где вот как бы в прифронтовых регионах, например. И мы как бы видим, что действительно, ну, действительно в целом довольно низкие показатели, хотя вроде как на первый взгляд картина по абортам, по доступности абортам выглядит хорошо, и аборты доступны. С другой стороны, в некоторых регионах даже есть, ну, как бы очень мало лицензий у клиник, и действительно как бы эту услугу сложно получить, получается таким образом.
Если я правильно понимаю, есть один регион, знаменитый Вологодской области. Мы здесь на стриме с Андреем Перцем обсуждали замечательного, в кавычках, губернатора Георгия Филимонова, где по факту действует запрет. То есть по факту не получите. Расскажи, здесь вот у вас довольно много было собеседников оттуда, я так понимаю, и врачей, и женщин, да? Вот какая там ситуация?
Да, там по факту не получить, ну или можно как-то получить, только если там какие-то знакомые или что-то обойти, но по факту это действительно регион, где фактически невозможно сделать аборт. Он в целом довольно примечательный, там еще платят женщинам, которые туда приезжают рожать из других регионов, плюс там выплаты и беременным школьницам, студенткам, то есть там, в принципе, регион, который, видимо, решил перевыполнить KPI по рождаемости. Вот. И там случился, наверное, самый громкий скандал, который связан с абортом. Он связан с Анной Мининой. Это женщина, которой 39 лет, она, у нее четверо детей и есть внуки. И как бы она оказалась беременной и решила, что ну, она не хочет ребенка, потому что ну, как бы, у нее действительно много детей уже. И ее мотивация была в том, что ей как бы нету ни сил, ни возможности, ни здоровья еще пятого ребенка растить. А, вот, и, собственно, Анна пошла на аборт, там столкнулась с прессингом, и ей фактически отказали. А, вот, и она начала такую борьбу за аборт и за права женщин на аборт. А, и, соответственно, это все закончилось тем, что аборт она все-таки сделала. Она очень ярко сходила и в региональные СМИ, и с нами.
У себя в регионе сделала.
Да, но нет, по-моему, она все-таки уехала, если я не ошибаюсь, здесь я это могу путать. А, вот, смысл в том, что она начала вот эту кампанию, которая пытается оспорить вот этот запрет на аборты в регионе. Очень интересно, что в конце концов она подала в суд. Она, кстати, ведет телеграм-канал, где все выкладывает, все решения, все элементы вот этого своей борьбы. Вот, и она подала в суд, и в итоге оштрафовали главврача в клинике, которая отказалась ей от аборта. И, собственно... Ну и, собственно, интересно, что это все-таки борьба у нее каким-то итогом привела к тому, что похоже, что она все-таки ее выигрывает, конкретно Анна. Ну и мне на самом деле очень понравилась ее мотивация в том плане, что она говорит, что почему-то вот все считают, что вот женщины как бы так вот против абортов, на самом деле она как бы, ну, за аборты и не хотят иметь детей, она говорит, я на самом деле не то, что призываю кого-то сделать аборт, просто считаю, что женщина должна быть право выбирать, делать ей аборт или нет. И, ну, ее ситуацию на самом деле можно понять, как там ситуация там многих наших героинь, потому что там у кого-то серьезные были проблемы со здоровьем, кто-то там не имел партнера и не мог растить, у кого-то ребенка, у кого-то там были там замерзшие, ну как бы, если не ошибаюсь, какие-то там проблемы именно с вынашиванием беременности. И всем им отказывали в абортах на том или ином этапе.
Я уточню еще момент по поводу лицензии. Мне кажется, не в тексте, а в рассылке я у тебя прочитал, что в некоторых регионах клиникам добровольно-принудительно предлагают от лицензии отказаться. То есть не то, что забирают, а на них давят. Расскажи подробнее, насколько это вообще успешная стратегия, идут ли на это клиники и почему идут, если соглашаются?
Слушай, ну там есть несколько вариантов. Есть некоторые варианты, что там как бы ужесточали требования клиникам, которые должны проводить, которые имеют право на проведение абортов. И не все клиники действительно выдерживали эти требования, поэтому часть лицензии отказывались. А, кроме того, есть ситуация, что действительно клиникам приходили, письма писали, как раз ситуация в Вологодской области, там в истории Минина об этом было, о том, что говорили на уровне клиник, что аборты в регионе запрещены. То есть фактически руководство региона или Минздрав писал в клинике со словами, запрещено, и они не могли проводить. У кого-то, да, некоторые рапортовали, РПЦ рапортовала о том, что после беседы со священниками у кого-то клиники добровольно отказывались от лицензии. То есть понятно, что это какой-то совокупность мер принуждения. Ну и врачи говорили о том, что вот у них забрали лицензию или они отказались от лицензии, вот забрали все препараты для прерывания беременности. Вот. И это, конечно, отдельная такая штука, что получается, что почему я говорю, что этот запрет такой немножко ползучий, потому что он неофициальный. Получается, что вот как бы власти региона выбирают вот такой способ давления, дальше один регион, там как бы местные чиновники начинают оказывать давление на клиники, клиники отказываются от лицензии, ну, потому что у них, конечно, там и другие виды деятельности и прочее, никто не хочет там проверок, и никто не хочет, чтобы москвитина приходила, и никто не хочет, наверное, какие-нибудь еще проверки и прочее, и терять свою работу. Ну, то есть это понятная какая-то, к сожалению, штука в условиях современной России.
А если, соответственно, у тебя в регионе там минимум клиник частных или нету, а ты приходишь в государственную, что сейчас, вот на весну 25-го года, что там говорят врачи, что говорят женщины, что в государственной их встречает женщина, которая хочет сделать аборт, или нужно сделать аборт, хочет и нужно?
Ну вот, как я уже говорила, там довольно много прессинга. Во-первых, там беседы с психологом и священником, которые будут отговаривать от аборта и призывать рожать. Ту же Минину, например, мать четырех детей, напоминаю, призвали буквально родить ребенка и сдать его в детдом, например, что, в общем-то, как бы для нее было неприемлемо. Вот, там есть специальные, как бы, как сказать, памятки, которым, как врач, по которым врач должен вести разговор с пациентом. И там рассказывают про серьезные последствия для здоровья, про невозможность там иметь дальше детей и прочее. Конечно, это немножко, как сказать, не соответствует тому, что действительно происходит с женским организмом после аборта. Вот, то есть не всегда эти последствия таковы. Вот, плюс там выдают вот эти, ну, в Вологодской области муляжи ребенка выдают, где-то там просто они стоят, муляжи эмбрионов, так, чтобы на женщину сильнее надавить. Но в целом женщины довольно ярко рассказывают про какое-то вот давление и такое репродуктивное насилие, и все, чтобы вот их как-то склонить к рождению ребенка. Вплоть до того, что, например, было, я забыла, в каком-то регионе, там много было регионов, было, мне кажется, это тебе понравится, там был священник, который должен был разобрать по инструкции, должен был разобрать проблемы женщины с матерью, будто единственные сложные отношения с матерью и мешают родить ребенка. Ну вот, ну то есть это какая-то такая немножко псевдопсихология и вот разные способы надавить, ну, как правило. Ну и плюс это затягивание сроков. То есть медикаментозный аборт можно сделать в определенные сроки. Кстати, что я вот совершенно не знала, вот из там текста Сони узнала о том, что постепенно в 90-е это были одни сроки, а постепенно они сокращались. Вот. И плюс, когда затягивают эти сроки, болтают от одного врача к другому, женщины пропускают и уже не может сделать более безопасный для здоровья медикаментозный аборт. И идет на там какое-нибудь там более жесткое прерывание беременности, потому что только эта опция ей остается, а здесь уже дальше уже она действительно волнуется о здоровье и думает, насколько ей это подходит.
В рассылке ты вот эту историю про фактически запрет абортов, ну, по крайней мере, в ряде регионов, да, одновременно сравнивала, противопоставляла или через запятую ставила государственную политику в области демографии, и есть здесь вот эта тенденция по стимулированию, чтобы, ну, буквально школьницы рожали, да, даже вот сейчас молодым мамам выплаты даже можем показать, в регионах растут. Расскажи здесь, что с этими выплатами и что с ними не так, на твой взгляд, с этой кампанией по выплатам молодым матерям?
Есть, да, есть. Мы вот насчитали с коллегами, что было 27 регионов, которые только с начала года ввели эти выплаты. Сначала в целом эта кампания как-то началась, мне кажется, в прошлом году. Вот, в основном давали выплаты сначала студенткам, вот, и в начале, как-то в этом году, вот где-то вот в марте-апреле, появились первые сообщения о выплатах школьницам, если они забеременели. Но это, опять же, тоже интересно, что в некоторых регионах это проговорено, что если школьница, например, не, ну, или там студентка или молодая женщина не родит ребенка, не будет свидетельства о рождении, не будет выплаты. Вот, то есть, если, например, ребенок родится мертвым, тоже выплаты не будет, что, ну, как бы довольно тоже травматично, как мне кажется. Вот, но важно, наверное, здесь то, что, с одной стороны, там губернатор Орловской области Андрей Клочков говорит о том, что это такое, как сказать, поддержка женщин в трудной ситуации, и это действительно выглядит как что-то, как сказать, что что-то действительно как бы очень гуманистическое, то есть женщина вот в такой ситуации, очень молодая, очень уязвимое положение, она забеременела, вот ей дали денег. Ну, во-первых, это смешная выплата, 100 тысяч рублей, как бы, я боюсь, что это даже там на несколько месяцев памперсы не хватит. А во-вторых, это сопровождается все какими-то очень такими безумными заявлениями. Был там, например, академик, который на публичном мероприятии сказал, что там, не знаю, первый половой акт девушки должен быть 16, там, сколько-то лет, и это должно закончиться беременностью. А потом там были Кемеровская область, которая отчитывалась о том, сколько как выросло уровень беременности среди школьниц. И это все выглядит как все-таки попытка выполнить все те же KPI на рождаемость. Потому что, как я понимаю, расчет такой, что девушки начинают рожать как можно больше раньше, и значит, они в течение жизни родят больше детей. Почему так происходит? Потому что есть некая проблема с демографией. Это давно, это не то, что вот она вот сейчас появилась или с войной появилась. Ну, скорее, война, скорее всего, ее немножко усугубила, но она не то, что вот именно родилась из-за войны. Это родилось скорее из-за того, что было 90-х поколение, 90-х годов, 90-е годы, там было очень мало рожали, и те люди, которые вот родились в 90-е, в начале 2000-х, это очень маленькое поколение, просто женщин очень много, в смысле очень мало. И в целом там даже мы видим там проблемы на рынке труда серьезные, нехватку кадров, как раз потому что вот это молодое поколение, оно очень малочисленное. Вот, и чтобы их стимулировать рожать, когда мало женщин, а детей нужно много, их, видимо, хотят стимулировать рожать как можно больше детей. И, соответственно, вот придумали вот эту меру, что как можно более молодые женщины должны рожать. Но вот мы поговорили со всякими демографами российскими, что-то зарубежными, и мне кажется, что это сработает, потому что, собственно, как раз роды в очень молодом возрасте приводят и к проблемам со здоровьем, и к тому, что девушка позже сложнее там, ну, как построить карьеру, получить образование, быть там финансово там независимой, что-то. И в такой ситуации она на всю жизнь становится довольно в уязвимом состоянии. И это тоже какая-то большая беда, потому что, с одной стороны, вот пытаются стимулировать демографию таким образом, каким-то таким принудительным, а с другой стороны, демографические проблемы это, скорее всего, не решит.
В общем, друзья, в описании будут оба исследования, да, и вот про ранние выплаты ранним матерям, которые там стимулируют, чтобы они рожали в молодом возрасте, и про фактический запрет аборта, потому что правильно говорить, да, что фактически в ряде регионов они запрещены, так это верно говорить, да?
Да.
При этом, да, официально вот могут показать на каких-то международных встречах, посмотрите, там есть страны, где запрещено, как в Польше, например, да, идет борьба, а у нас все разрешено. Так что всем советую внимательно, детально посмотреть, там большое количество людей работали над этими исследованиями, и я благодарю редактора русской службы BBC Олю Шамину за то, что она пришла в нашей BBC-шной униформе, да. Раскроем да. Данные. Нам выдают джинсовки. Ладно, это шутки. Шутки в сторону. Тема серьезная, но тебе спасибо большое за разговор.
Спасибо.
Как вы знаете, мы здесь на прослушке. Часто, если на других эфирах журналисты сначала спросят, что он нашел, то мы сначала спрашиваем, как он нашел. И, наверное, со следующим гостем или методология, например, да, его исследования или расследования. Наверное, с этого мы начнем разговор с следующим гостем, хотя сама тема, она заставляет сначала спросить, что нашел, потому что это исследование верстки, это, не знаю, соцопрос, можно ли назвать так, сейчас мы это выясним, да, о том, что думают российские военные, которые сейчас находятся на фронте, солдаты и офицеры, о перспективах перемирия, хотят ли этого перемирия, какое, на их взгляд, будет справедливое перемирие, и вообще, какие были цели войны. Об этом, обо всем я поговорю с журналистом верстки Иваном Жадаевым. Ваня, привет.
Да, привет, Андрей.
Там какое-то большое количество авторов этого исследования, там даже, наверное, чек 6, наверное, нет?
Ну да, это все не публичные журналисты, наоборот, все журналисты, которые могут быть публичными, плюс, да, вот группа социологов, которую не может назвать.
Да. Смотри, перейдем к, да, к тому, что вы собрали. Методология. Расскажи, пожалуйста, что вы делали и можно ли это, собственно, называется социологическим опросом? Ну или хоть как-то более-менее близко к научному?
Да, у нас есть большой дисклеймер в тексте, но все равно мне приходится воевать в комментариях вот второй день. И мы как бы ожидали, что это будет так воспринято. Это нельзя назвать социологическим опросом, потому что выборка не репрезентативна. Да, мы опросили чуть больше 100 военных, но взяли 100 для вот конкретно этого анализа и примерно взяли эти 100 так, как они распределены реально. Да, то есть я имею в виду добровольцы, мобилизованные, заключенные, кадровые военные, да, которые были на контракте до войны, и, собственно, там несколько срочников. Вот. Это не социологическое исследование, оно не удовлетворяет практически там, наверное, ни одному критерию, но социологи, с которыми мы работали, которые это все анализировали, предложили и сказали, что вполне разумно это назвать пилотаж. Есть такой термин пилотаж. Это пилотаж. Это, грубо говоря, то, что проводится прежде, чем провести реальные исследования. То есть это такой предварительный ресерч. Мы это сами назвали для себя нашим журналистским исследованием, потому что мы 3 года общаемся с военными, у нас большое количество источников среди них. Я думаю, там, без личной скромности, да, скажу, наверное, мы единственное такое медиа, которое имеет так много контактов. Мы постоянно пишем какие-то материалы на основе этих данных. Мы посчитали, что, во-первых, у нас есть для этого экспертиза, во-вторых, есть, как нам показалось и кажется до сих пор актуальный запрос, да, понять, что на самом деле мы военные. Ну и в-третьих, мы обратились к социологам, которые сказали, что, ну, конечно, это не опрос, но в целом, поскольку на самом деле никто не проводит опросы в армии, да, гражданские социологи этого не делают уже много лет, я имею в виду даже ПОМ, ЦОМ, там, Левады, этим занимается специальное управление Минобороны, и, кстати, вот буквально сейчас, да, когда мы проводили этот опрос, некоторые военные нам сказали, что Минобороны сейчас проводят похожий опрос, но там цель понять, да, кто сможет остаться на контракте после окончания. Вот, поэтому, да, отвечая на этот вопрос, нет, это не социологическое исследование, погрешно здесь может доходить, наверное, процентов до 30, может быть, даже 40, плюс мы не стали, то есть, на самом деле, у нас довольно много данных, но мы не стали включать там совсем маленькие, условно, какие-то корреляции между тем, как человек ЦПСР, или там, кем он работал до войны, и что он думает там, в зависимости от своей работы, потому что там совсем маленькие цифры, да, они даже не стали.
Перед тем, как перейдем к содержательной части, тут нам пишут, что как будто в эфир пытается прорваться чужой, а у тебя есть другой микрофон? Знаешь, какое-то такое чувство, как будто, как сказать, как будто, знаешь, какой-то паук пытается
давай так
пробиться.
Попробуем.
О!
Так лучше?
Да вообще шикарно, да.
Ребят, простите за паука, как бы, сори.
Да, все окей. Я еще один момент уточню. То есть, получается, то есть социологи, они как бы сказали, что это окей для журналистского материала, да, но для них это вот именно какой-то базовый такой ресерч, правильно я понимаю, да?
Да, для них это пилотаж, это то, на основе чего можно потом сделать исследование, и на самом деле, возможно, мы что-то такое сделаем, да. Ну, нужно будет, конечно, опросить около 1000 военных, и там будут довольно серьезные требования и к выборке, и к процессу, потому что, да, я для понимания, как мы это проводили, ну, где-то, наверное, треть — это наши собеседники постоянные, да, которые с нами на связи, и мы начали именно с них. Еще треть — это военные, которые обращаются в одно из там социальных учреждений в России, мы тоже его не можем называть, потому что там работает наш источник, и, пользуясь случаем, хочу выразить ему огромный респект, да, это человек, который не первый раз помогает нам и реально рискует. И то есть там внутри этого учреждения проводятся опросы военных, и вот он туда в наши опросы включил, наши вопросы. То есть это еще треть. Плюс у нас есть там довольно обширная база военных, которые потеряли конечность, и оттуда мы получили еще где-то 10% наших комментариев. Плюс мы делали призыв в открытых сетях, и нам написало несколько человек, готовых там не анонимно. Ну, то есть понятно, что каждого человека мы должны были подтвердить личность, и он должен ответить на 20 вопросов, и на самом деле это не всегда так просто, да, что человек отвечает на анкету, с некоторыми ты созваниваешься, и вы 3 часа рассуждаете на все подряд, и вот где-то между этим ты задаешь вопросы. То есть сама методология, конечно же, не подошла бы для реального социологического исследования, но вот на базе этого его можно сделать.
Окей, я понял. То есть эти вопросы, их не социологи разработали, да, вы сами сделали, да? Это не какой-то...
Нет, их разработали, вопросы разработаны социологами, и эти вопросы задавались гражданским. И это тоже отдельная часть, да, что есть у нас сравнение позиций военных и гражданских мужчин этого же возраста, и мужчины отвечали на точно такие же вопросы.
Да, об этом как раз поговорим. Ну окей, я понял. Пилотаж. Вот этот пилотаж, давай начнем с самого интересного для всех, да, что говорят эти люди, они на разных фронтах, да, про продолжение войны. Вот стоит ли, на их взгляд, войну продолжать?
Да, я скажу тут еще такой момент, что все военные были на фронте. То есть кто-то мог быть там 3 дня, кто-то мог быть там все 3 года, но это был тоже главный критерий, что эти люди были на передовой, участвовали в боевых действиях, да, и это важно. Ну вот самое базовое, да, и это то, на самом деле, распределение, которое социологи считают, ну, приближенным к реальности, и что здесь действительно погрешность небольшая, это 72% хотят остановить боевые действия. Вопрос задавался в такой формулировке. Что важнее, остановить боевые действия или продолжить войну? И там был еще вариант продолжить войну ради достижения некоторых там целей этой войны, либо чтобы отомстить за погибших сослуживцев. Вот 72% хотят остановить, 22% хотят продолжить ради достижения каких-то целей, и только двое. На самом деле там было еще несколько человек, но мы вот в эту выборку именно из 100 включили только 2, которые хотят действительно отомстить. Говорят, что, значит, полегли наши парни, и как мы теперь просто вернемся, не испытав отмщения. Вот. И интересно, у нас тоже в тексте есть один из героев. Я хочу сразу сказать, да, чтобы для тех, кто, может быть, не любят читать такие, значит, сухие опросы, сухие цифры. У нас в тексте очень много реальных голосов военных, много героев, и это все, как мне кажется, не так скучно читается, как звучит, когда ты просто описываешь эти графики. Вот один из героев у нас как бы за несколько недель до того, как мы начинали проводить опрос, и до того, как было перемирие, мы с ним созванивались, и он говорил, что, ну, не хочу перемирия, хочу еще заработать денег, нужно закрыть кредиты, нужно накопить на квартиру. А потом, значит, одновременно с первыми разговорами о мире так случилось, что на его участке фронта активизировались боевые действия, он попал, значит, в подвал жилого дома, был там заперт несколько недель, у него погибло огромное количество сослуживцев, он там просидел несколько недель, и мы с ним созваниваемся уже, когда проводим опросы, первое, что он говорит, хочу, чтобы прекратили стрелять. Ну, то есть есть как бы некая корреляция, да, между тем, какова реальная ситуация там на том участке фронта или даже если на фронте, и тем, что ты думаешь о возможности окончания этой войны.
А вот здесь как раз еще про корреляцию. Мне кажется, очень важно. Корреляция между сроком службы и как ты знаешь, ждешь, что чем дольше человек на фронте, тем больше он хочет закончить поскорее, да, потому что он понимает, что видит, как людей, либо люди становятся 200-ми, либо 300-ми. И вторая корреляция, тебе вопрос, это корреляция тип контракта. Потому что я тут недавно, знаешь, думал, что ведь еще полгода войны, там даже меньше, наверное, и у нас будут мобилизованы, которые уже 3 года, и которым 3 года назад говорили, вы там просто будете на сохранении, на линии соприкосновения чуть-чуть. В общем, корреляция между сроком службы, ну, сроком нахождения на войне и типом контракта какая в ответах людей?
Да, смотри, по поводу срока мы включили эту корреляцию в наш текст, и там есть график, и действительно для нас тоже это стало неожиданным, что то есть те, кто воюет больше 2 лет, они в большей степени склонны желать продолжения. То есть если у нас 72% всех хотят, чтобы это закончилось, то среди тех, кто воюет больше 2 лет, их там 50%. То есть сильно меньше. Получается, да, чем больше человек воюет, тем как бы больше он хочет продолжать. Мы для себя это объяснили тем, что когда человек продержался на фронте больше 2 лет, и я знаю таких несколько человек, они на самом деле уже привыкли. И более того, они, я бы сказал, освоились. И у них есть понимание, как, грубо говоря, не погибнуть и не получить серьезные ранения. Многие себя чувствуют очень комфортно, как ни странно. И они не понимают, что мы так провоюем еще 10 лет, будем получать эти огромные выплаты, и нас все устраивает. То есть есть такие люди, я не могу их экстраполировать на всех вот этих, да, кто воюет больше 2 лет, но такое объяснение мы для себя дали. По поводу корреляции вот именно этого вопроса с тем, кто, ну, как бы, например, с мобилизованными, да, у нас действительно есть эта разбивка, и она очень интересна, видна вообще по ожиданию, когда закончится война с Украиной, но конкретно вот с вопросом про хотят ли они, чтобы война закончилась, мы не смогли включить эти данные, потому что, ну, социологи нам сказали, что совсем нерелевантно, очень большая разбивка, очень сложная корреляция, и мы не можем судить. Но я хочу сказать, что даже с теми мобилизованными есть такое понимание, что не все из них подписали контракт. И те, кто его не подписали, они получают меньше выплат, они будут демобилизованы, да, в случае, если закончится мобилизация, и они формально не контрактники. И таких, на самом деле, достаточно много. Мы тоже писали о том, что их сейчас пытаются всех загнать на контракт. Но вот эти люди есть, и мы, к сожалению, не смогли вычленить именно этих из всех мобилизованных, чтобы понять, как там у них отличается. Но вот что касается такого вопроса, когда закончится война в Украине, я не знаю, если вы будете выводить сейчас на экран, он где-то в середине, ближе ко второй-третьей текста, то здесь эта корреляция есть. И здесь видно, что вот кадровые военные, да, те, кто был на контракте до начала войны, вот они самые такие непрошибаемые. Прям, и это и по разговорам видно. Вот они, у них там нет каких-то нервов, у них нет каких-то эмоциональных там фраз, обид или еще чего-то. С ними даже общаться, на самом деле, проще всего. Они очень как бы такие простые, я бы сказал, не, да, невыпуклые. Да? И вот они 18%, точнее, только 18%, я бы скажу, верят, что все это закончится скоро. 64% уверены, что война надолго, и как бы им это нормально. А вот среди мобилизованных совершенно другая, да, картина. 47% считают, что это скоро закончится. То есть там, грубо говоря, пополам. 47 на 42 разделились. И вот здесь эта корреляция видна, и мы ее вынесли на график, как бы и описали.
По-моему, этот график мы не сохранили, но мне как раз интересно было, что вы спрашивали их мотивацию. Ну, как мотивацию? Вы спрашивали, можно ли было войну избежать? Это как бы отчасти, да, их понимание вообще стоило того или нет. И вот здесь тоже интересно, тоже попрошу этот график показать. Расскажи, пожалуйста, про что они говорят вообще. Можно ли было...
Да, больше половины. Больше половины считают, что ее можно было избежать. 51%. И там 40 считают, что нет, примерно 10 затрудняются. И здесь интересно, на самом деле, вот это сравнить с гражданским, потому что гражданским задавали такой же вопрос. К сожалению, мы его не вынесли. Честно говоря, мне кажется, просто по какой-то оплошности. Но там совсем другая цифра. То есть среди гражданского населения огромное, там, по-моему, 70 или 80% уверены, что война была неизбежна. И это интересно, да, видеть, что люди, которые реально воюют, которые там находятся в окопах, а, грубо говоря, не по телевизору это все видят, они по-другому настроены, им кажется, что все-таки этого можно было избежать. Причем те, кто воюют меньше 2 лет, у них как бы еще больше этот процент. А те, кто, как мы называем условно, ветераны, да, то, кто больше 2 лет находится на фронте, у них уже всего лишь 38% считают, что было неизбежно. То есть те люди, которые долго воюют, которые во всем этом варятся, они убеждаются в неизбежности этой войны, что тоже, на самом деле, довольно логично. Ты видишь постоянно смерть, ты видишь разрушение, ты видишь войну долго, и это буквально становится твоей жизнью. И, наверное, логично ожидать, что тебе кажется, что все это было неизбежно и каким-то образом обосновано.
Не, как раз на самом деле вот до вашего исследования, да, мне казалось, что, не знаю, может, по литературе или по кино, да, чем дольше человек находится, тем больше он будет хотеть окончания. А здесь получается, как будто он, не знаю, не то, что, так сказать, остервенение возникает такого у него или что-то вроде такого. Но в продолжение туда же мне стало интересно, как они объясняют себе это, потому что цели всей этой бойни, которая продолжается, неизвестно, когда закончится. Потому что буквально вот вчера с кем-то обсуждал, что очень много сложных объяснений, а когда нужно простое, то простое оно не дается. Вот я как раз прошу показать цели, и как раз целями СВО, вроде как они просто повторяют тезисы пропаганды, да? Вот сейчас покажем, да. Здесь, мне кажется, как раз нет какого-то, знаешь, ответа вверху. Цели нет.
Тут, с одной стороны, они повторяют цели пропаганды, действительно. И мы видим, что там есть 9% в сумме, которые ответили что-то другое свое. Из них там 3, это, грубо говоря, 3 человека сказали, что это удержание, там Путин хочет поднять рейтинги. Еще 2 сказали, что это коррупция. Но здесь важно понимать, что вот это... То есть, например, среди гражданских это выглядит совсем по-другому. И то есть у нас есть тоже этот график в тексте, его можно увидеть, что вот это непонимание, то есть есть как бы сильный большой разброс во мнениях. среди военных, казалось бы, среди которых его не должно быть, что у них должно быть какое-то четкое понимание, у них работают политруки, им все время доносят, но у них нет четкого понимания, и вот эта официальная декларируемая, да, демилитаризация, денацификация, только 27% ее назвали, хотя, например, среди... Вот я сейчас даже посмотрю, чтобы не наврать, среди...
Гражданских? Значит, а можно показать? У нас есть сравнение с гражданскими. Можешь сейчас показать следующий.
Вот. У нас просто нет. Вот. Мы вот взяли большой слайд один, мы, к сожалению, там именно вот по этому показателю не сравнивали, да? Но там среди гражданских 50% почти считают, что денацификация или демилитаризация, и на втором месте там 20% НАТО. А у нас мы видим, что ну, разброс практически одинаковый. Там, и присоединение, и смена власти, и защита суверенитета. Ну, то есть 17% сказали, что это полное присоединение Украины к России. Это огромная цифра, на самом деле, потому что среди гражданского населения совсем другой показатель. Вот. Поэтому здесь есть как бы такое интересное отличие, опять-таки. Но действительно, да, это все тейки пропаганды, но их разброс как бы говорит о том, что единого мнения в армии на эту тему нет, как нам кажется, по крайней мере.
А по гражданским откуда эти мнения брали? И правильно я понимаю, что гражданские в каком-то смысле более кровожадные сейчас, чем военные, или нет?
Да, да, то есть это цифры мы брали от социологов, которые проводят эти опросы. Они взяли свои опросы, плюс они взяли похожие опросы, Левада, ФОМ, Хроники, там, ну все. И у них они так делают, сводят в эту через большую базу данных и какие-то выводы, ну, то есть берут оттуда эти цифры, и мы с ними сравниваем. То есть это именно мужчины там, до 60 лет, потому что ну, с женщинами было бы странно сравнивать. И здесь, да, действительно, мы видим, что пропаганда по телевизору, она все-таки работает и делает... Ну, то есть, например, да, вот насколько успешна ситуация на фронте, мы видим, что среди гражданских как бы там значительно сильнее оптимизм на тему того, там 41% считают, и среди военных, да, считают, что ситуация на фронте не очень хорошо, не очень хорошая. То есть либо прям совсем плохая, либо не очень хорошая. А среди гражданских только 17%. То есть я насчет кровожадности мне, честно говоря, сложно оценить. Я бы скорее вот оценивал это по показателю, то, насколько ответы гражданских как бы соответствуют тому, что мы видим там по телевизору и через провластные, прокремлевские, провоенные источники, и оно довольно сильно соответствует, да. А вот среди военных уже не так.
Тут у меня будут два вопроса про ваших собеседников. Первый вопрос такой, наверное, который, знаешь, я вижу и в чате есть у людей. Если они не понимают там целей, там, думают, что войну можно было избежать и вообще хотят перемирия, ну, вопрос логичный, ответ на него есть, но надо задать его. Почему же они продолжают воевать? Как они это объясняют? Ну, в смысле, вот ты понимаешь, бессмысленность тебя могут убить, в целях путаешься и хочешь поскорее перемирия.
Нет, ну, мы понимаем, что огромное число людей воюют за деньги, и они пошли туда за деньги. У нас тоже был об этом текстом репортаж из этого центра «Найма на контракт», где каждый второй говорит, что он идет за деньги. И наши собеседники многие говорят, что ну вот мы как бы сейчас зарабатываем, квартиры покупаем, какой-то кто-то открывает салон ноготочков для своей жены, покупают машины, живут так, как они никогда не жили. И мне кажется, это вполне логично, что они... Их все устраивает, да, то есть, с одной стороны. С другой стороны, конечно, я не очень себе представляю, как там военные. Даже если предположить, что там эти цифры будут еще выше, и они какое-то будет подавляющее недовольство, что они пойдут и что прекратят воевать, я себе такого не представляю. Думаю, что уже тем более так, уже 3 года все это продолжается. Мне кажется, здесь какая-то фатальность, ну, что люди показались. Даже те, вот, с кем мы разговариваем, кто... Пошел, значит, записался на контракт. Думал, что его там отправят в ПВО, потому что он служил срочку на ПВО. И ему вроде как сказали, что ты будешь на ПВО. В итоге проходит месяц, он где-то, значит, под Харьковом, ну, в районе Харьковской области, мясные штурмы, эвакуации, закрепы, вот это все. И он говорит, ну, блин, а что делать? Ну, уже тут как бы все, воюем с пацанами. Уже ты сплотился, уже кто-то у тебя погиб, уже вы, у вас какая-то группа, вы это все переживаете. И здесь уже, мне кажется... Сложно представить, да, себе массовое какое-то недовольство, что оно куда-то выльется.
Ты вначале сказал, да, что, ну, по твоей оценке, Вёрске, там, Вёрске лидирующее здание по количеству людей, с которыми можно вести беседы, они находятся на фронте или были на фронте, там, лечатся в госпитале. А вопрос такой, который я всегда был, а как ты думаешь, какая мотивация у них? Зачем им, ну, если они, знаешь, там, не планируют дезертировать или уже не дезертировали, общаться с независимыми журналистами?
Я скажу так, они... что...
Да.
Во-первых, не все понимают, там, независимый оппозиционный инагент, там, далеко не все это понимают. Ты кому-то пишешь: «Привет, я журналист, там, издание «Верстка», и чувак начинает с тобой разговаривать. Потом, спустя неделю, он такой: «Блин, так вы эти инагенты, вы там вообще...» Я говорю: «Ну, инагенты, и чё, блядь?» Ну, то есть зачастую у них даже не возникает этого вопроса в первые там какие-то дни, недели разговоров. Но я просто хочу сказать, что у нас процент отказов, и когда мы говорим о холодных каких-то разговорах, да, мы человека не знаем, мы его нашли в группе, в чате, еще где-то, мы ему пишем, пытаемся с ним поговорить, 8 из 10 отказываются. 2 из 10 как-то отвечают, и там 1 из 20 может стать реально хорошим собеседником, который будет с тобой постоянно разговаривать. А вообще зачем? Ну, это на самом деле вопрос, зачем вообще люди разговаривают с журналистами? Я думаю, что каждому человеку есть что рассказать. И каждому человеку на самом деле где-то в глубине души хочется, чтобы его спросили и рассказали, и он почувствовал, что он важен, что он в этом мире действительно занимает какой-то... Он не просто там существует, а вот он может что-то поведать, свой уникальный опыт. И уж у военных, я думаю, это ощущение сильно обострено. Мне часто пишут военные и говорят: там: «Вань, привет, у нас тут какой-то там пиздец происходит, расскажите об этом», да. Ну, то есть они видят к тебе в какой-то, во-первых, отклик, во-вторых, какое-то окно во внешний мир, и вот как-то так, да.
При этом понимаешь, что там у тебя, твоих коллег, да, в целом издание, иной взгляд на то, что они делают, да, потому что даже видно по комментариям, которые они дали для этого исследования, да, ну, люди вполне себе, по крайней мере, провоенные, потому что они находятся на войне, да. Вот понимая это, все равно общаются. Как думаешь, почему?
Ну, на самом деле, я думаю, где-то половина тех, с кем вот лично я разговаривал за эти 3 года, спрашивали меня вообще об этом. То есть половине, ну, даже не задавала мне вопрос, там, на чьей ты стороне, а что ты думаешь про Путина и все такое. Половина спрашивает, некоторые делают это максимально топорно, спрашивая вот этот вопрос: а чей Крым? Ну, как бы, и ты такой: ну, блин, чей Крым? Территория России, теперь что уж поделать. На самом деле, многие из них, на удивление, довольно адекватны. В том плане, что... куда сложнее зачастую разговорить каких-то людей на гражданке и родственников военных, или просто людей, там, которые, ну, не знаю, где-то работают, тебе они нужны для текста в государственном предприятии, они работают, например. Вот они, их намного сложнее разговорить, чем военных. Военные более открыты, и на самом деле среди них часто встречается такая позиция, что как бы, ну, типа, это бизнес. Это там: «Я не выбирал Путина, я не выбирал Зеленского, я здесь просто выполняю свою работу, как бы, и у меня вообще нет никакого мнения». Такое часто встречается, и, ну, с ними на самом деле не так уж прям сложно выстроить какой-то диалог. Вот. Но, конечно, если ты будешь с порога ему говорить: «Ты там оккупант, русский орк, я вообще ненавижу, а теперь дай мне интервью», ну, так не получится. Приходится все-таки аккуратно разговаривать, там, выбирать выражения, учитывать время, место, где ты его нашел, кучу нюансов. Вот, в общем, в этом и заключается, наверное, основная часть этой работы.
Ну, тогда еще уточню маленький момент. А почему, как ты думаешь, людей на гражданке, ну, с одинаковым уровнем секретности, а война вообще вещь секретная, сложнее разговаривать, чем те, кто на фронте?
Ну, смотри, у людей на фронте есть запрет, естественно, на общение с журналистами. Но когда ты на фронте, тебе на самом деле абсолютно пофиг на этот запрет. У тебя хватает других проблем, у тебя хватает других забот, и ты вообще об этом не думаешь. Люди на гражданке, они все, ну, многие, особенно когда мы говорим какие-то государственные предприятия, сотрудники медучреждений, например, они куда больше запуганы. У них нет вот этих факторов, которые, скажем так, убирают страх у военных, да, потому что, ну, военный, он даже не будет думать, что ему там что-то может грозить за общение с журналистами. У него с утра обстрелы, вечером там еще что-то, он потом едет там на ноль. Ну, короче, у него вообще ему не до этого. А вот люди на гражданке, да, они... Ну, я прям чувствую страх, да. Особенно там страх на первом уровне, на первом этапе, когда ты пишешь, что ты журналист. Потом кто-то пойдет погуглит: «А вы инагент?» Или там: «Ты там инагент? А что там?» Мне иногда скидывают ссылки на мои видео, там говорят: «А ты что тут говорил?» Ну, то есть, и потом тебя просто блокируют, да, как бы все. Вот, поэтому с гражданскими сложнее.
Тогда и последний вопрос, который закольцовывался с первым. К социологическим опросам, да, которые делаются в России, ну, собственно, часто не претензии, скорее дисклеймер нужно сделать большой, что они делаются в России, есть цензура, да, и люди, соответственно, могут говорить неправду. А вот здесь, с теми, с которыми вы беседовали, военными, насколько ты допускаешь, что они могли почему-то, зачем-то вас обманывать, и если, говорит, неправда, то, что они думают, если они так делали, то в каком случае, почему, как ты думаешь?
Да, смотри, я на самом деле, я вообще не люблю соцопросы, я бы ко всем ставил дисклеймер, не то, что они в России делают, а в принципе это соцопрос, мы могли играть с формулировками, там много как бы допущений, все такое. Вот, поэтому я разделяю на самом деле скептицизм вообще в отношении опросов как таковых. И мне, например, куда больше нравятся какие-то такие вот, ты погружаешься в среду на год, проводишь там глубинные интервью. Вот если бы у нас было, знаешь, 100 глубинных интервью, потому что не все эти люди были прямо интервьюированы, а некоторые просто анкеты заполняли. Вот 100 глубинных интервью, на мой взгляд, куда более интересные, ну, вообще для понимания, чем там 1000 людей, которые просто заполняли анкету. По поводу обмана, честно говоря, я думаю, что, возможно, это слишком оптимистично или, как не знаю, тщеславно, что с нами они врут меньше, чем когда их, например, опрашивает их командование или им официальные какие-то социологи звонят, хотя они этого не делают. Я думаю, что когда ты общаешься с журналистом довольно долго, ну, ты склонен, наверное, меньше там чего-то бояться и врать, чем когда тебе приходит командир и говорит, заполни опрос там до завтра, до вечера. И ты такой, блин, а что от меня ждут, а что надо сделать? Но я хочу сказать, что у нас все-таки не все были интервью, у нас были вот анкеты, которые раздавал сотрудник одного из учреждений, и там, я думаю, ну, когда ты получаешь, да, там, от, предположим, от психолога, некого учреждения, где ты находишься, получаешь анкету с большим количеством вопросов, ты военный, и там тебя спрашивают, среди прочего, там, собираешься ли ты воевать дальше, а потом спрашивают, а за чего вообще война затевалась. Я думаю, что здесь, конечно, может быть, не совсем искренние ответы, вот, но в тех, которые вот именно мы разговаривали, я склонен думать, что это более искренне, чем там, в среднем, в обычном социологическом опросе, который проводится в России.
Да. Не, мне тоже так кажется, и по ответам видно, что, по крайней мере, те, которые привели, да, что люди не тоже так кажется, говорят искренне. Друзья, всем советую внимательнее. Мы не все показали графики, внимательнее это исследование изучить. Это такой, мне кажется, уникальный в нашей журналистике пример в сочетании как-то просто монологов, да, с социологией. В общем, не знаю, как этот жанр назвать, но, мне кажется, эксперимент удачный. Не зря такое большое количество авторов работали над ним. А я говорил с журналистом Иваном Жадаевым. Вань, спасибо тебе большое за беседу.
Да, спасибо тебе. Всем пока.
Ну что, друзья, в завершении я обещал рассказать про материал, в котором я принимал участие, мне кажется, он сейчас звучит, поэтому как раз буквально сегодня вышел. Это исследование бумаги о том, когда российские власти при нынешних темпах смогут восстановить Мариуполь. Я в своем канале подробно написал, я был ментором этого исследования. Как раз в части про цифры, да, мы делали вместе с авторкой, которая, она там еще с людьми разговаривала, и я всем советую этот материал посмотреть, потому что вот, собственно, главное, да, это меня интересовало еще с 22 года, когда Мариуполь был разрушен, потому что я понимал, что разрушить не построить. Это очень сложно, и российские власти много раз оптимистично называли разные цифры, называли 25-й год, но, правда, если посмотреть внимательно, они никогда не говорят детальные цифры там по количеству построенных домов, сколько осталось, значит, еще, они говорят просто миллионы квадратных метров, что миллион, значит, много, да, но квадратные метры — это квартиры там. Да, это если умножить общую площадь дома на количество квартир, вот, то, в принципе, там тоже у вас получится близко к миллиону. Поэтому у нас получилось, что при нынешних темпах это будет 43-й год. То есть это только если взять разрушенное жилье, да, многоквартирные дома плюс частный сектор. Допускаю, что есть какие-то подсчеты, но вот пока 43-й год при нынешних темпах, то есть очень-очень долго. Но потому что разрушать не строить. Вот. И в этом материале поставлю ссылку в описании, можете там посмотреть методологию. Она довольно простая, но вот иной мы не нашли, и любые замечания по методологии подсчета приветствуются. Приветствуются также лайки ваши под этим стримом, если вам понравился. Если не понравился, ну, окей, напишите в комментариях под стримом, под видео или у меня в телеграм-канале Захаров. Кроме того, поздравляем, поздравляю я, а вы можете присоединиться, издание «Важные истории», чьи авторы часто приходят ко мне на стрим с пятилетием. У них сейчас, кстати, параллельно проходит стрим, посвященный пятилетию. У них началась донатная кампания, у них есть цель 5000 подписчиков. Если вам нравится, что они делают, и репортажи из регионов, и социальные исследования, и, собственно, расследования, то призываю их поддержать. Но, наверное, чуть меньше, чем обычное количество зрителей на сегодняшнем стриме объясняется не только тем, что параллельно был стрим «Важных историй», а еще и тем, что завтра, да, уже начинаются выходные в России, в многих странах Европы, в России наша основная аудитория, в Европе тоже, и люди уже по дороге на шашлыки. И в связи с этим, скорее всего, с вероятностью 90%, через неделю стрима не будет, будет самый разгар праздников, раз, материал выходит меньше, два, ну и три, а что три? Что три? Три я буду в дороге. Но самое главное, что в любом случае, даже если не видимся через неделю, через две стрим-прослушка точно будет. Пока.